«Или взять, как он женился», — продолжал Ремзик, нежно улыбаясь чудачеством дяди. «Опять приехал в Москву на 3 дня, уже с другим товарищем. Вдруг увидел на главной улице Москвы красивую девушку с тяжелой сумкой. И вот он говорит товарищу: «Я сейчас помогу этой девушке, и она будет моей женой». И что же? Он догнал эту девушку, помог ей донести сумку до дому, и она стала его женой».
«Ух ты!» — удивился Лёсик. «Только из-за этой сумки согласилась».
«А может, у него опять был полный планшет денег?» — с некоторым ехидством заметил Чик. Ремзик не заметил этого ехидства. Он только заметил глупость такого предположения. «Не в этом дело», — сказал он. «В тот раз у него не было планшета с деньгами. Просто она всю жизнь мечтала встретиться с таким боевым летчиком. А ему повезло, потому что она мечтала, а он ее именно и заметил». «Пацаны», — кивнул Чик на окна, — «может, угостят? Они однажды угощали горелыми конфетами. Еще мировее, чем настоящие». «Кто тебя угостит, если все на карточке живут?» — снова заметил Ремзик. «Другое дело, если родственники из деревни привозят что-нибудь. Но у них нет в деревне родственников». «Ну тогда расскажи что-нибудь интересное», — сказал Чик. «А то напился, женился. Скукота».
«Ты сначала узнай, с кем напился, а потом говори», — ответил Ремзик, обидевшись за дядю.
«Он напился», — продолжал Ремзик, оживляясь от того, что вспомнил еще один нерассказанный случай. «С тем летчиком, которому спас жизнь. Это был замечательный случай. Летчика этого подбили над Брянскими лесами, и он успел передать по радио, что не дотягивает до линии фронта. Видно было, что он пошел на вынужденную посадку, но больше о нем ничего не было известно. 2 дня все летчики аэродрома его искали».
Вдруг Ремзик ощутил, что в густой тени дома, на противоположной стороне улицы, стоит человек. Неосознанное омерзение и страх пронзили мальчика. Так бывает во сне, когда видишь человека, добродушно разговаривающего с тобой и улыбающегося тебе, но ты знаешь, что он хочет тебя убить. В первое мгновение он подумал, что это шпион какой-нибудь. А потом понял, вернее, угадал, что это тот доктор из госпиталя, где работает тетя Люся. Он иногда к ним заходил. Он заходил даже тогда, когда дядя прилетал на 2-3 дня с попутным транспортным самолетом. Человек почти полностью сливался с чернотой тени каменного дома, у которого он стоял. И все-таки, если приглядеться, силуэт его слегка обозначался, словно оживший и страшный кусок этой черноты. Чуть бледнеющая полотняная кепка увенчивала его страшный силуэт. Он стоял неподвижно в густой черной тени и чего-то ждал. Но чего? Омерзение догадки пронзило мальчика. «Он ждет, когда мы разойдемся. Так значит, мама была права».
«Ну а потом?» — донесся до него голос Чика. «Ты что, оглох?»
«Его искали все летчики», — сказал Ремзик, напрягая волю, чтобы никто ничего не заметил.
«Ну, нашел его мой дядя. Он верил в него и потому правильно искал. Он верил».
«Да мы знаем, что верил», — перебил его Чик. «Но почему именно он его нашел?»
«Потому что он верил»,
— упрямо повторил Ремзик.
«Он верил, что его друг такой же опытный летчик, как и он сам. К тому времени уже мало оставалось опытных летчиков. На том аэродроме только их 2 оставалось. И потому он верил в него. В лесах бывают 1000 всяких полян. Но дядя верил в него и потому искал его по-своему. Он снижался над теми полянами, на которых он сам смог бы приземлиться. А над другими полянами он не снижался, потому что друг его был такой же опытный летчик, как и он сам. И учтите, — продолжал он, — дядя рисковал жизнью, потому что немцы могли найти самолет его друга и устроить там засаду. И потому он спешил, чтобы опередить немцев».
«Но ведь товарищ его мог бы махнуть рукой, — сказал Лёсик, — и тогда ясно было бы, что там немцев нет».
«Ха! Махнуть рукой!» — с горечью повторил Ремзик и украдкой взглянул в тень, где продолжало стоять что-то темное, зловещее.
«По-твоему, он сел в тылу врага и зажил в самолете, как в кибитке?» «Нет. Он спрятался в лесу и только по гулу мотора догадался, что это наш самолет кружится над поляной. Он выбежал на поляну, дядя посадил его в свой самолет и прилетел на аэродром. Он был отчаянный храбрец, он даже предложил командованию сейчас же лететь туда с механиками, починить повреждения и забрать самолет».
«Но почему был, Ремзик?» — спросил Абу. «Он ведь жив?»
«Конечно, жив», — сказал Ремзик с мстительной силой и снова нащупал глазами ненавистную тень в полотняной кепке. Он подумал, он ждет, чтобы мы все разошлись, а потом он войдет через парадную дверь и ляжет в комнате, в которой дядя жил со своей женой. Там даже нет второй кровати.
«Пацаны, тише! Кажется, мистер Шмидт летит», — сказал Чик.
Ребята замерли, прислушиваясь, но в этот миг в доме заиграла пластинка под названием «Брызги шампанского». И вдруг, словно пластинка сама вдребезги разлетелась, на Чернявской горе с каким-то запоздалым бешенством залаяли зенитки.